немаловажно определить для себя и знать темы, на которые надо ориентировать и в рамках которых надо развиваться и мыслить. И это, конечно, необходимо каждому христианину. Если он не будет знать, о чем мыслить, то он начнет мыслить о том, что ему удобно, приятно и выгодно, а не то, что ему нужно. Как и во всяком учебном процессе, человек старается идти по наименьшему пути сопротивления, как ему удобно, а учебный процесс заставляет его все-таки трудиться. И жизнь – это самый лучший учебный процесс, где нашим учителем является сам Господь Бог, Иисус Христос. И, как говорят святые отцы, недопустимо не учиться в этой божественной школе, потому что таким образом тогда Христос не будет нашим учителем. А если Он не будет нашим учителем, а мы не будем Его учениками, то Он не будет нашим Богом. Мы будем учиться уже совсем у других учителей, у других богов. Поэтому жизнь, как лучшая школа божественного образования, она ставит перед нами задачи, проблемы, и даже часто мы попадаем в тупик. Но, как говорят, трудностей не избегать, в трудностях мы начинаем познавать себя. Если избегать трудностей, то так и не узнаешь, что же я на самом деле из себя представляю. Я буду знать только одно, что я самый хороший, самый умный, лучше меня нет, а все, кто вокруг, они мне только мешают жить. А вот это возникает тогда, когда человек уже не трудится над собой, не работает, он пытается достичь земного царствия, земного благополучия. А вот небесное царство, оно достигается трудом, и без усилия оно не берется, не восхищается. Господь говорит: «Царствие Божие нудится, усилием берется, и проявляющий усилие восхищает его». И Господь говорит через апостола Павла: «Ревнуйте о дарах, которые вам даны в таинстве миропомазания», то есть вот эти все направления, возгревайте их, как это было дано и в раю человеку, кушать от всех дерев, кроме древа познания добра и зла. Это были направления развития человеческих возможностей. Апостол Павел говорит от лица Господа, что ревнуйте о дарах, и по превосхождению покажу вам путь больший. То есть в наших трудах мы, оказывается, будем стяжать благодать Духа Святаго и приумножать эту благодать в этих дарах. А когда мы даже не знаем, что нам дает таинство миропомазания, то о чем мы будем мыслить и что будем возгревать? Очень важно стараться понять, даже на уровне терминологии, тем более на уровне терминологии, что такое христианство, что такое человек, кто такой Бог. В противном случае происходят совершенно удивительные со знаком минус вещи. Ну, я, как обычно, всегда частенько обращаюсь к заповедям Божиим и тестирую человека там. Вот назовите мне какую-то заповедь, если он говорит, что он исповедуется. Вот. То есть я пытаюсь как-то привести к тому, что Господь нам дал божественный порядок вещей, свое устроение жизни, свою чинопоследовательность, чиноначалие. И Библия говорит, все должно быть по чину, благопристойно, в порядке в определенном. Но если нам не нужен божественный порядок вещей, значит, нам и заповеди нужны. Мы не знаем их. И тогда получается совсем еще очень интересная вещь. Если бы так человек подумал по поводу тех же заповедей, то он бы пришел к выводу, к такому, что какой-то Бог кому-то дал эти заповеди. Какой-то Бог, кто-то, даже не какой-то Бог, а кто-то дал кому-то какие-то заповеди. Мне они не нужны, я их не знаю. То есть мы, конечно, попадаем в очень такие смешные ситуации духовные, что, оказывается, не Бог дал мне заповеди, а кто-то кому-то дал какие-то заповеди, а мне не нужны, я их не знаю. Зачем они мне нужны? Ну, чего-то я там слышал, не убивай, не прелюбодействуй. Вот и все. Ну, как бы то, что меня волнует. А дальше об устройстве души человека, его миропонимания, отношения к Богу. Там все у меня нормально. И в Бога я верю, и люблю его, только вот соседа ненавижу. А так, говорит, все у меня хорошо с Богом. Но мера отношения к человеку – это наша мера отношения к Богу. Поэтому не надо думать, что если я кого-то ненавижу, что Бога я люблю. Бога я также ненавижу, если ненавижу ближнего, потому что это образ Божий. А всяк человек – это образ Божий, всяк человек – это богоподобие. Когда Господь творил человека, Он сотворил себе подобного. И поэтому, уничижая человека, мы реально уничижаем образ Божий, даже не думая, не задумываясь о том, что же мы делаем. И вот эта вот неразбериха, которая происходит, в частности, у нас с людьми вокруг нас, она как раз совершенно дезориентирует нас по отношению к Богу. То есть никакого Бога здесь нету. Кто ненавидит брата своего, говорит, что любит Бога, тот лжец. Священное Писание четко говорит. Поэтому, как я уже сказал, на уровне терминологии, если мы начинаем задумываться над тем, что мы себя представляем, назвавшись христианами, то для себя откроем очень много интересного. Если рассматривать ряд тем, которых достаточно много, и семья, и друзья, и родные, и церковь, и враги, и интересы человека, и дети, и здоровье, и воспитание, то мы увидим, что это целая школа, в которой необходимо учиться. Давайте попробуем немножко классифицировать эту палитру тем, выделить их в четыре такие направления, чтобы нам удобнее было разбираться в тех или иных темах, более пристально наблюдать их. Возьмем такое направление, как учение о спасении. В догматическом богословии это звучит как наука сотериология. Сатир обозначает спаситель, спасение. Вот сотериология – это учение о спасении. Есть наука о церкви, учение о церкви, экклесиология. Экклесия – это значит церковь. Есть наука о человеке. Она называется антропология. И наука о Боге, будем так говорить, о богословии, не как науке о богах, говорение о богах, как это было в греческом, в античном миропонимании, а именно богословие как умение молиться. Потому что тот, кто умеет молиться, тот может называться богословом, а не тот, кто говорит о богах. Если посмотреть вот эти вот четыре направления – богословие, сотериология, экклесиология и антропология, то есть учение о Боге, о человеке, о спасении, о церкви, то они, в принципе, объединены в одну тему. Но чтобы нам удобно было проходить путь образовательный, мы будем намечать для себя такие вот градации. Вот часто задаются вопросом, а почему Бог не сотворил все и сразу, а творил все поэтапно, по дням? И Иоанн Златоуст отвечает, что Бог по своему могуществу мог бы сотворить все сразу и навсегда. Но Он творит это по этапам, по дням, по своему к нам человеколюбию. Потому что в этом поэтапном творении Он дает нам учение, чтобы мы учились, чтобы мы образовались. В принципе, богоподобие предполагает движение к Богу, а не факт того, что мы стали богами ни с того ни с сего. Такого быть не может. Бог, как недосягаемый абсолют, Он творит себе подобных в том смысле, что мы можем уподобляться Ему. Если бы нам нечем было уподобляться, то мы бы и не были бы богоподобными, не осуществляли процесс богоподобия, и Бог бы не был Богом, потому что Бог, Он недосягаем. Поэтому процесс обожения, образования человека в божественную личность, человек – это образ Богу уподобляющийся, он будет происходить и происходит и будет происходить вечно. То есть это вечная радость образования. И вот когда мы избегаем трудностей в жизни, то мы лишаемся этой радости на самом деле. Когда мы бежим наших врагов, наших тех, которые нам показывают, кто мы есть на самом деле, мы лишаемся радости спасения, радости образования. То есть мы не понимаем, что только пройдя определенным путем, определенными трудностями, испытаниями, мы узнаем, что мы и есть творение богоподобное. А не проходя эти трудности, мы так и не узнаем, что мы творение Божие. Мы только узнаем, что мы животные, птицы, рыбы, деревья. Поэтому и люди создают некие такие философии и религии. И одухотворяют, обоживают предметы и какие-то существа. Ведь никакие существа, кроме человека, они не претерпевают тех испытаний, которые надлежит претерпеть человеку. Но будет ли, например, там, лошадь завидовать корове? Или гусь осуждать там поросенка? Вот. Или переживать из-за чего-то либо, да? Вот эти, я, конечно, да, вы, конечно, скажете же, гусь свинья не товарищ, поэтому что там переживать? А? Про дельфинов. Ну, про дельфинов это вообще отдельный разговор. Целый тем можно. Вот. Вы хотите сказать, что кто подобен, мы им или они нам?
Они,
да? Ну, хоть как-то. Потому что можем плавать. Так вот, говоря, в частности, о спасении, о сотериологии, мы касаемся вопроса учения о человеке, то есть антропологии. И учение о человеке, оно раскрывается только в христианстве. И вот если эти темы мы для себя определим, относительно их будем рассматривать Священное Писание как Слово Божие, то мы начнем узнавать о себе, начнем узнавать о том, что действительно нам необходимо спасение. Как узнать, почему оно необходимо? Наверное, только тогда, когда мы будем знать, от чего нам спасаться, и что спасать, и кого спасать, и кто является нашим спасителем. И тогда вряд ли мы будем говорить, что кто-то кого-то спасает, кроме Иисуса Христа, что я там спасаю, или Он спасает. Тогда мы будем понимать, что все творения Божие, все люди, и перешедшие эту уже жизнь, и живущие, они являются соучастниками божественного плана спасения. Не более того, но никак не могут быть спасителями. Поэтому вот эта правильная трактовка, правильное понимание вещей, оно дает нам возможность свободно двигаться дальше в своем развитии. А маленький ступор уже заставляет нас стоять на месте. Ведь если мы все увидим себя в корабле спасения и будем знать, кто наш Спаситель, то у нас сразу изменится отношение друг к другу. Мы увидим в ближнем ближнего и в том, что ближний или дальний действительно нам помогают. Один пряником, другой кнутом. Иначе, если всеми пряником, там можем застрять за пряничным столом в пряничном домике. Иногда надо как-то вот человеку сказать, что остановился в своем развитии. Падаешь и даже не видишь своего падения. В этом смысле Иоанн Златоуст говорит: хотите знать правду о себе, ищите ее своих врагов. Они вам точно скажут, кто вы такие. Потому что друзья только будут льстить, дабы не потерять наше благорасположение. Ну, а если нашел друга, нашел величайшее сокровище, говорит Библия. Поэтому бросаться словом «друг» нельзя. Это не любовник, не сожитель, как говорят сейчас. У меня есть друг или подруга. Это совсем другое. И когда мы можем об этом посвидетельствовать, когда мы слышим вот эти вот совершенно абсурдные нарицания, надо говорить, что, извините, это называется вот так, а это называется вот так. Вот. В этом заключается свет мира и соль земли христианства. когда мы называем вещи своими именами. А когда мы для себя даже не можем это сказать, это печально. Тогда Господь говорит, если вы тьма, то какова же тьма? Если мы для себя не можем определить то или иное понятие, ближний, дальний, друг, спаситель, то, конечно, как мы можем наставить кого-то? Прежде всего, конечно, надо размышлять о спасении собственной души, потому что тогда это и будет касаться спасения наших ближних. Когда мы рассматриваем творение мира, то в книге Бытия, в первых главах книги Бытия, в котором, как говорят, заложено все, вся жизнь человека, все его назначение на земле, вся его проблема грехопадения и вся и весь смысл спасения, то, вникая вот в это начало мироустройства, поняв, что там происходит, мы можем дальше рассматривать, как это реализуется во всем Ветхом и Новом Завете. Потому что понятие человека как образ Богу уподобляющийся раскрывается именно во всей Библии, в этом смысл Библии. Как раскрывается образ, как раскрывается образ уподобления человека Богу. И вот в этом смысле это совершенно может быть неожиданно открываться для нас, не так, как мы думаем, как надо спасаться, а именно как говорит Господь. И вот мы смотрим, например, в книгу родословия Господа Иисуса Христа, в первой главе Евангелия от Матфея. И наряду с такими известными персонажами, как Авраам, Соломон, Давид, мы видим имена женщин. И все эти женщины являются собой образец страшного порока. Это блудницы. Люди задаются вопросом, а как же так, в родословии Господа Иисуса Христа вот встречается вот такое вот. А в том-то и дело, что вопрос спасения, он касается людей, которые ощутили себя грешниками, которые осознали, что они вот в своем хождении без Бога дошли до крайних глубин. И только те, которые осознали, они и ищут спасения, и для них пришел Спаситель. И они, как говорит Священное Писание, первыми идут в Царствие Небесное. Вот так как бы очень неожиданно, интересно, нам Библия раскрывает сам план спасения. А мы-то думаем, что спасаться надо как-то вот по-другому. Когда Господь устраивает этот мир, устраивает его по этапам, по дням, то сам процесс сотворения мира – это как раз и есть история устроения человека. Это есть раскрытие его сердца, возможности его души и сердца, способности его внутреннего мира. Мы увидим, как раскрывается в нас понятие веры. То, что относится только к человеку. Раскрывается понятие символического мышления. Раскрывается понятие приятия благодати от Бога. И если вот мы остановимся на вопросе веры, мы же называем себя людьми верующими, то можно увидеть, что вера, она имеет свои свойства, признаки, определения. Например, вера не может существовать независимо от дел. Это не вера. Вера всегда имеет то, что является предметом веры. Нельзя просто верить. И сама вера определяется предметом, именно предметом веры. Поэтому чем точнее мы будем говорить о предмете нашей веры, о Боге, изучая Бога как предмет нашей веры, тем реальнее, крепче будет наша христианская вера. Если предмет нашей веры, Бог, он для нас не ясен, и мы не задумываемся об этом, то наша вера, она приобретает совсем другое значение. И даже не стоит говорить о христианской вере. Поэтому первая заповедь всегда нам напоминает, в которой мы практически не исповедуемся никогда. а надо бы уже начать, что я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. И Господь всякий раз нам напоминает об этом. И вот не искание Бога в своей жизни, не изучение Его как Творца, как Отца, как Промыслителя, не вникание в Его свойства, в Его замысел о нас, приводит к тому, что наша вера становится совсем не христианской. Не христианская, она становится языческой верой. У нас возникает множество других богов, очень незаметно, которые могут называться и христами, и богами. История церкви показывает, как это происходило в народе Божьем, что о Христе говорили как о человеке или как только о духе, Троицу разделяли, присваивали совсем другие свойства ипостасям и назначения. Казалось бы, что тут, так сказать, важного, зачем надо обращать на это внимание? На самом деле, это и есть проблема нашей жизни, и духовной, и материальной. Когда тринитарные вопросы, вопросы Троицы, и христологические вопросы Господа Иисуса Христа, они у нас совсем не решаются. Мы даже не помышляем об этом. Конечно, можно сказать, что уже возраст, что уже много дел, да и некогда, но вот когда христианство стало входить в мир в первые века, то даже на рынках, на ярмарках, на базарах люди говорили не о том, сколько стоит, где какая рыба и почем, а интересовались и спорили о том, а сколько естеств у Христа, два или одно естество, Троицы равнозначны, они едины по существу, они или там, их, каково их различие, от кого исходит Святой Дух, только ли от Бога или еще от Отца. И тогда вопрос, человек для себя решал вопрос именно Боговоплощения в себе. Ведь во Христе Иисусе мы видим образ, пример, наглядный пример и образ соединения божественного и человеческого, к чему и призваны мы. А если мы не знаем, как это происходит, то для нас и таинство причастия – это такое какое-то таинство, но есть оно и есть. Можно и причаститься, а можно и подумать, пока отложить на какой-то там срок. На самом деле вопрос главного второстепенного вдруг просто переворачивается с ног на голову, и для нас главным становится совсем другое. Говоря о человеке, мы можем видеть, как в начале уже мироздания в нас, в читателях вот этого, вот этой истории мироздания, вдруг мы видим, как и ощущаем, как возникает вот эти вот свойства и силы души, сама вера. То есть, когда человек заходит в тупик, и ум его не может остановиться в своих метаниях, один Бог, Троица, Единица, и мы видим, что в самом Священном Писании нам постоянно предлагают задумываться, то один Бог, а то троичность божественная. Как говорит Иоанн Богослов, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Всякий раз мы как бы мечемся от единства к множеству. И однажды ум должен успокоиться, и какая сила души дает ему возможность успокоиться, чтобы ум получил вдохновение. Это свойство души называется вера. Вера дает успокоение вот этому метущемуся уму, который потрудился и который должен успокоиться. И действительно, когда человек начнет задумываться, читая Священное Писание, и пытаться разрешить это рационально, то он зайдет в тупик. То есть, может быть, даже начинать необходимо с веры. Мы читаем, верим, и тогда начинаем понимать, что происходит. И о верующих людях само Священное Писание нам очень четко говорит, раскрывая вот суть самой веры. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. По вере вашей да будет вам. По вере их исцелил их. Не исцелил их, потому что не было веры». На самом деле, Вера, она дает доступ Богу, Бога к человеку. Без веры Господь не может подойти к человеку, приступить к нему. Это тот путь, который открывает доступ Бога к человеку, как ни странно. И поэтому, помните, вот то место евангельское, когда народ толпился вокруг Христа, и только одна женщина коснулась его края риса и сказала: если прикоснусь, то исцелюсь. И Господь сказал: а кто это прикоснулся ко мне? Я чувствовал силу, которая сошла от меня. И апостол Петр говорит: Господи, да тут толпится народ вокруг. А ты говоришь: кто ко мне прикоснулся? Он говорит: нет, прикоснулась та, которая... Почему я почувствовал эту силу? И потом сказал, в чем тут дело. Он говорит: иди, вера твоя спасла тебя. То есть она подошла с верой. Вот вера – это тот мост, который соединяет божественную силу с нашей немощью, который подает эту силу. Это возможность Богу действовать в нашей жизни. А как мы относимся к вере? Ну вот надо как-то вот просмотреть свою христианскую жизнь, в своем мировоззрении, посмотреть на тех, о которых говорит Библия, как о, действительно, о рыцарях веры, об их подвиге веры, и попытаться соотнестись со своей жизнью. А как я в этой жизни верю и во что? Пример вот этой невообразимой веры был пример Авраама, когда пример веры, когда он вел своего сына в жертву. Это очень такое сложное место, и оно совсем не заключается в том, что Бог хотел этой жертвы. Само мировоззрение человека, оно показывало, что он имеет веру как таковую. Вера – это такая способность человеческой души, которая утверждает то, что не может быть доказано. Вера на самом деле расширяет границы наших познаний, и она дает возможность человеку войти в мир невидимый и соотноситься с этим миром. Она рождает такое понятие, как символическое мышление, уже саму технику вхождения, саму технику вхождения в духовный мир посредством таинств. Об этом мы с вами будем говорить, а сейчас просто продолжим тему учения о человеке и увидим, что вот в этом сотворении мира Господь обнаруживает... Кстати, я вот прошу вас прочесть первые три главы книги Бытия, особенно пока остановиться на первой, и поразмышлять над теми актами творения, над теми днями, которые Господь устроил для человека. Обнаруживается в этом направленность человека к воле небесной. То есть мы видим движение души. Появляется самосознание, благоговейные чувства человека к Богу, в отличие от всего живущего. Появляется творчество, как человеческая способность, если есть послушание заповеди Божией. Без послушания заповеди Божией творчество не появляется, и человек не состоевается. Появляется первая любовь, появляется первая церковь, Адам и Ева. Но мы видим и акт грехопадения. Вот это все наука о человеке, антропология, которая очень четко раскрывается именно в христианском мировоззрении. И уже на пути создания человека как малая церковь, мы видим такие свойства, как покаяние, вражда духовная, надежда, терпение скорбей, делание, культура смерти, любовь, сострадание, жертвоприношение, жизнь в истории, любовь детородная. Мы видим, что появляется церковь, человек образует церковь. То есть мы уже подходим к вопросу экклесиологии, учения о церкви. А как она раскрывается в Библии? Вот в этих первых главах. В Библии показано, как в истории общество разделилось на церковь и на нецерковь. То, что является церковью, и то, что не является церковью. Церковь и антицерковное общество, оно делится. Мы видим, как происходит духовная вражда. И Господь говорит, вражду положу между женою и семенем ее. То есть вражда происходит между людьми. И понятие «нет церкви» возникает в двух направлениях. Это Каин и Вавилон, человек и общество. То есть что создает Вавилон? Сам человек. А Вавилон состоит из этих людей. Поэтому мы уже видим, как возникает «нет церковь». И вот если мы проверяем себя, чему мы соответствуем в этой жизни? Каину, Вавилону, Адаму, Симу, Хаму, Иофету, Авелю, Аврааму. Мы видим на данный момент, не надо думать, что мы все время Каин или все время Авель. Человек каждый день умирает, сон – это прообраз смерти, и воскресает утром к новой жизни. Начинается его новая жизнь. Начинается все по новой. Не по новому, а по новой. То есть человек падает в грехи, вот, осознает их, проходит испытания, искушения, падает, восстает, просит у Бога помощи, прощения, отходит опять ко сну. Но творим мы ли вот таким образом вот эту жизнь, которую нам предложила Библия? Сотворил Бог человека. Даже в рамках одного дня можно увидеть, что мы воскресли к новой жизни. Мы совершенно чисты. Мы говорим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы творим молитву. Вот если посмотреть на строй богослужения, то богослужение, оно начинается с вечера, с вечерней службы, заканчивается литургией утренней. И в самом начале богослужения мы видим, как священник кадит храм. Мы видим рождение этого мира. Священник символизирует Бога, который ходит по раю, и Дух Божий находится в раю, воскуряет этот фимиам. И священник ходит по храму среди людей, среди деревьев, среди всего того, что он сотворил. Потом он входит в святая святых, в алтарь. Древо жизни, которое было посреди рая, оно символизировало святая святых. Он входит в алтарь, пройдя мимо этих людей, и царские врата закрываются. Врата рая закрылись. И потом он или диакон, мы стоим пред царскими вратами рая. И что мы говорим? Правильно, Господи помилуй. То есть мы оказались за вратами рая, выброшенными, выдворенными. Нам было предложено все, но вот мы. Вот как интересно, можно посмотреть на примере богослужения, происходит сотворение мира, грехопадение человека и возвращение его в рай сладости, в литургии, в таинстве причастия. Это тоже, кстати, информация к размышлению и размышление на тему богослужения. Так вот, когда мы даже, если мы осознаем все это в течение дня, как мы встали, как мы обратились к Богу, как пошла наша жизнь двигаться, как мы проходим искушения, проходим мы их или избегаем, ругаемся мы на своих учителей, осуждаем их или благодарим Бога за то, что Он посылает нам вот эту вот науку жизни, обращаемся ли к Богу, каемся ли мы, если наше грехопадение произошло реально, отходим ко сну умиротворенно. Вот тогда день наш становится библейским днем. От начала и до пришествия Господня. Потому что, уходя в сон-то, мы уходим куда? Как сказал Достоевский, сон – это единственная область в жизни человека, посредством которой он соприкасается с иным миром. То есть мы можем и не вернуться. Господь может и забрать. И там действительно люди видят многие вещи. Вот, поэтому насколько мы готовы к встрече с Богом в данный момент, в локальный момент? Равно как и в богослужении, насколько мы готовы к встрече с Богом в таинстве причастия. А мы даже часто не понимаем, что такое причастие, что такое исповедь, ну, что такое вообще богослужение. Зачем нужно быть на вечернем богослужении? А как вообще происходит богослужение, его строй, в чем его сердцевина, в чем смысл. И вообще приход в нашу церковь не для того, чтобы там набрать святой воды, там написать записки и уйти, потому что время нету, а действительно прийти, посвятив время Богу и себе, иначе, ну как, мы же встретились с Богом, а прошли мимо Него. То есть часто мы действительно даже не думаем о том, что происходит в нашей жизни. И на самом деле в церкви невозможно что-то понять, находясь в храме, и не надо понимать. Поэтому иначе мы будем только раздражаться, ругаться, кричать и осуждать. Вокруг нас все будет не так. В церкви никогда нельзя понять, что происходит. Этому можно только верить и благодарить Бога за то, что Он поучает нас. Вдруг неожиданно, вот так вот. Не задумываться, почему вот это происходит таким образом. И те люди, которые вокруг нас, они тоже не понимают, что происходит, поэтому, может быть, себя неадекватно ведут. То есть нет устремленности, нет желания понять, что происходит, нет веры. Вера, она всегда устремлена к предмету нашей веры, к предмету своей веры. Она всегда заинтересована в чем-то, она всегда выражается. Вот в стремлении, в желании что-то делать, она всегда проявляется. А когда мы стоим на службе и вдруг это там начали о чем-то думать напряженно, или начали с кем-то разговаривать, или вообще-то нам что-то в голову очень интересное пришло, и кто-то говорит, а я вот, вы знаете, можно буду стоять и читать Иисусову молитву, или я не дочитал каноны, буду читать каноны, то тогда мы вообще проходим мимо самого процесса Боговоплощения. Церковь – это небо на земле. Здесь происходит то, что уготовано для человека от создания мира. То есть от создания мира через его грехопадение, через процесс спасения, ожидания Бога, спасения и обожения, и вхождения в Царство Небесное. Ведь открытие царских врат на литургии означает то, что для нас открыто Царствие Небесное, и мы туда входим. Именно входим на трапезу Господню, которая является причастием, и сотворяем ее сами, своими руками. Священник творит эту трапезу своими руками, символизируя Христа. А мы соучаствуем в этом. И поэтому мы приглашены все на эту трапезу. Говорятся слова «придите, вкусите, примите, идите». Ну, а мы раздумываем. Ну вот буду готов, сейчас некогда, или вот ну потом как-нибудь. А может быть, и не будет потом. То есть, насколько мы недооцениваем вот этого божественного присутствия, не ощущаем, не понимаем, может быть, придет время, оно, конечно, придет. Я думаю, что лучше нам самим поскорее прийти к этому моменту, чем ждать, когда будет поздно, да, когда надо будет приходить соборовать и через трубочку пытаться причастить человека. Это печально. У нас есть все возможности для того, чтобы начать полную жизнь с избытком в любое, так сказать, время дня и суток и в любом возрасте. И что интересно, когда люди готовы к этому в любом состоянии, происходит чудо и исцеление, и освобождение. Вот давайте об этом задумаемся серьезно. Это мы коснулись вопроса церкви, экклесиологии. Время земной жизни принадлежит нам человеческим, равно как и время небесной жизни. Поэтому мы читаем у апостола Павла такие слова: «Мир настоящий, будущее – все ваше». То есть прошлое, настоящее, будущее – это все наше. Вы же Христовы, Христос Божий. Вот я хотел как бы в начале наших занятий годовых вот предложить вот такие направления, где бы начали бы мы задумываться и развивать свою мысль не только вот сейчас, но чтобы дома нам к чему-то приступить. То есть рассматривать Священное Писание, нашу жизнь, приход в Церковь с точки зрения Богопознания, спасения, Церкви и учения о человеке. То есть учение о Боге, учение о спасении, учение о Церкви, учение о человеке. И в этих рамках мы будем решать вопросы и локальные. Вопросы там, здоровья, воспитания, семьи, чуда, трудностей, труда, отношения к окружающему миру, к людям. Просто вот на сегодня я хотел закончить, чтобы вы к чему-то сами подготовились. Потому что можно говорить уже о каких-то темах, но пока мы вот давайте такой предварительный наш экскурс на этом закончим. Если есть какие-то вопросы, может, по этой теме или какие-то, то можно задать. Грех прелести, он вводит человека в то состояние, которого нет. Ему кажется, что вот он человек такой, или что-то происходит с ним другое. На самом деле этого нету. Христианство – религия предельной реальности. И грех прелести опасен тем, что мы находимся в искаженном состоянии, в искаженном видении вещей. То есть, вот если мы зажегся красный свет, а нам кажется, что зеленый, и мы едем. В этом состоянии можно попасть в аварию и разбиться. Поэтому грех прелести, он ведет к смерти духовной.
Что делать? А как узнать, это прелесть или не прелесть?
А вот для того, чтобы... Когда мы знаем правила, мы знаем исключения из правил. А когда мы не знаем правила, все исключения для нас будут правилами. То есть почему мы пытаемся изучать Закон Божий, Священное Писание, занимаемся вопросом богопознания, именно истинного богопознания, а не того, которое нам кажется. Поэтому мы будем стараемся докапываться до этих истин. Они, в принципе, лежат на поверхности. Не надо думать, что они лежат очень глубоко. Они лежат на поверхности потому что Господь человеку дает даром просто, но хочет, чтобы человек сам начал трудиться. Трудиться по тем силам, которые у него есть. А что сверх этих сил дает Бог и помогает. Вот этот принципиальный момент надо для себя уяснить очень четко. То есть не выдумывать, не брать сверх меры, а быть соработником у Бога, который в нужный момент поможет, чего мы не сможем. И всегда, как говорят, у Бога случайности нет, у него все вовремя. Вот в этом, так сказать, может укрепляться наша вера. Священное Писание говорит, что вникай в Слово Божие ежедневно. Вот насколько мы вникаем в Слово Божие ежедневно, вы сами проверьте. Насколько мы пытаемся внимательным быть ко всему. Прежде всего, в духовной жизни, к молитве, к вопросу поста, к исповеди. То есть, внимательно к тому, что мы делаем. Вот я на примере той же исповеди всякий раз говорю, ну вот что вы делаете, вы пришли на исповедь, вы готовы? Готовились. Оказывается, что готовилась не к исповеди, а к причастию. Всю жизнь так готовилась, даже не знает, как готовиться. О чем будете говорить? О грехе. Что нам открывает грех? Заповедь. Заповеди знаете? Знаю. Назовите. Не знаю. Вот. Мы хотя бы должны внимательно подойти к тому, что мы делаем. Вот если вы готовите пищу, вы же внимательно подходите к ней?
Не всегда.
Идете в магазин, там, выбираете, оцениваете, там, приносите, берете поваренную книгу или рецепт, вы начинаете что-то готовить, это серьезный процесс. Все, что бы вы ни делали, вы все делаете со вниманием, с подготовкой. А вот идти в храм на таинство, мы идем совсем несерьезно. То есть даже, нет, есть люди, которые готовятся, я ничего не хочу сказать, есть готовятся. Но хочется еще предложить готовиться правильно. Есть люди, которые в основном готовятся. Значит, есть часть людей, которые просто не готовятся. Просто вот так пришла и говорит не весь вообще что. Есть готовиться, но готовиться по своей схеме. Вот как вот считает нужным. И очень малый процент людей, которые пытаются готовиться так, как надо. Ведь когда мы идем на исповедь, мы должны говорить о том грехе, который мы задумали исправлять, который явно виден перед нами, мы узнаем. А что говорить о том, чего мы не хотим исправлять и не будем исправлять? Просто назвать, что я такой, плохой, и ничего больше делать не буду. Ну и Господь знает, что... И люди знают, что мы такие плохие. А дальше что? Ведь Господь снимает грех для того, чтобы на это место дать сил. А если это место будет пусто, то придут еще злейшие, еще бесы, и будет еще хуже тому человеку. Надо идти с намерением не грешить, с намерением исправлять этот грех, и зная, какой грех я буду называть, а не просто так. Мне кажется, что вот я, кажется, вот. Поэтому заповеди нам и напоминают о том, что говорить, и формируют наш, как бы, наш строй наших мыслей, и предлагают нам схему определенную, по какой схеме идти, с чего начинать, как продолжать, чем заканчивать. Вот десятая заповедь, она вскрывает весь внутренний мир всех девяти заповедей, которые просто обозначены как некие поступки, действия человека, отношения. Она вскрывает их внутреннюю природу. И вот если мы начнем задумываться, а что значит «не убий», то внутренняя природа заповеди «не убий», она совсем иная, чем взял там топоры, как Раскольников, и ударил по голове, и убил человека. Нет, внутренний мир заповеди «не убий» означает то, что человек является человек-убийцей, когда начинает неправедно гневаться на человека, раздражаться неправедно. Он является человека-убийцей. Вот вам и вот такая вот картина этой заповеди. Также и все остальные заповеди. А мы задумываемся о том, я не ворую, не вор. Ну, ворую, а если мы задумаемся вообще о внутренней концепции этой заповеди, о внутренней природе этой заповеди, то я ворую самое дорогое, что есть у меня в жизни. Самое дорогое. И каждый знает, что самое дорогое в его жизни. И время, и здоровье, и прежде всего, да, то, что посвящено нашей душе. Вот я уворовал, и создал себе благоприятную земную материальную жизнь, а для души уворовал все, потому что был занят вот этим устройством. Пожалуйста, а это не воровство? Это страшное воровство по отношению даже с тем, что что-то украл материальное. То есть время от времени сейчас надо задумываться, начинать размышлять. Время от времени надо давать себе просто такое указание, уделять каждый день какое-то время на размышление, на рассуждение. Всегда есть время. Вот сидите в метро, мы сидим в метро, хотя 5 минут порассуждать на тему первой заповеди. Просто. Ничего не получится, ничего страшного. Получится, сразу получится, как вообще человек начнет рассуждать. Нас пугает что? Что не получится. А вы пробовали, начинали рассуждать. Обязательно получится, потому что Господь, видя намерение человека идти к нему и рассуждать, дает ему откровение. Ведь христианство – это богооткровенная религия, и Бог, Он открывает, иначе Он не Бог. Если мы идем к Богу, то кто ж нам будет открывать-то? И вот эта вера, которая дает доступ Бога к человеку, и как раз является тем механизмом, когда мы вдруг видим, слышим и ощущаем, как Бог нам открывает то, чего мы раньше даже и не подозревали, и не видели, и не слышали. Надо начать трудиться.
Скажите, пожалуйста, вот в Откровении описано падение Вавилона Великого, то есть гибель Великой Блудницы Вавилонской. А какие религии входят вот в это понятие Вавилона Великого? Что имеется в виду под этими религиями?
Ну вот, когда мы задаем вопрос,
язычество, может быть, там...
надо всегда спросить, а вот мне это зачем нужно? Вот вам-то зачем нужно?
Как-то разобраться.
В чем? Вот мы сейчас говорили, о Киеве, а вы про дядьку начали говорить. Вот. А зачем это нужно? Вавилон – понятие духовное. Поэтому вот вначале, помните, мы говорили, есть мир разделился на церковь и на не церковь. Не церковь имеет два вот такие вот определение Каин и Вавилон. А все эти понятия, они даны кому? Христианам, людям верующим. Потому что если вы будете говорить об этом с нехристианами, это будет вообще абсурд. Они не поймут, о чем идет речь. Скажут, о чем вообще говорите. Поэтому, оказывается, эти понятия, Каин и Вавилон, они относятся к кому? К мусульманам? К язычникам? А к кому? Вот и приехали. А вы говорите, о ком это говорится? Это говорится о нас. О нас. Потому что там свои законы. И они будут судимы по своим законам. Это же написано кому? Священное Писание написано нам, христианам. А им не написано. У них свои священные писания. У них веды, Кораны там, прочее, прочее.
Вы сказали одну такую фразу «культура смерти». Я, честно говоря, первый раз это услышала. Если это широкий вопрос, то...
Коснемся этого вопроса. Культура смерти, она может реализоваться только в церкви. Церковь человека, настоящая церковь, истинная, она готовит человека к смерти. Готовит его правильно. Учая его правильно жить. Потому что смерть – переход к вечной жизни. Если мы учимся здесь жить, значит, мы сумеем и там жить.
Такой подход, это и есть культура смерти, понятие.
Конечно. Вообще надо говорить о культуре смерти. Конечно, смерть же это же не тупик и конец существования. Да, начало новой жизни. И, как говорят святые отцы, кто не нужен в этом отечестве, в земном, не нужен и в небесном отечестве. Если мы не нужны здесь, то мы и там не нужны. Поэтому не надо себя выделять из среды людей, делать из себя какого-то небожителя. Вот. А именно в этом ощущается наша принадлежность к Отцу Небесному и принадлежность к человеку, как к творению Божию, как к дитя Божьему. Это наше, почему мы говорим братья и сестры. То есть это ощущение вот этого родства. Кто сам отпадает, это его проблема. А мы-то, мы скорбим и ратуем, и хотим, чтобы эта полнота божественной семьи, она состоялась. Поэтому мы и свидетельствуем об Отце Небесном. Не устраиваем конфликты, не разрушаем вот эти вот связи, не строим барьеры и границы, а именно пытаемся донести. И вот когда мы знаем, что донести, знаем эту задачу, тогда жизнь наша приобретает смысл, и мир меняется. Вот как говорят, если, ну по большому счету, в мире... Россия, она, конечно, огромная страна, да? Одна шестая часть суши. И всего, как бы будем так говорить, ну, 150 миллионов, да? Что тут на самом деле? Там кто-то просто так зайдет на территорию, нас не будет. Вот. А мы, по милости Божией, удивительно вообще живем. Не, мы живем, не еще живем, а живем вообще. Но вот печально просто... осознавать то, что насколько мы паразитируем на милости Божией. Вот так говорят, что вот если бы хотя бы 30% людей у нас, верующих, начало молиться, ходить в храм реально, мир бы изменился вообще. Вот. Реально только. А на 30% даже нет.
Нет, а за что такая милость?
Нам? Да. Так, народ Божий, избранный. Но мы же христиане.
Бог, ну да.
Так в том-то, дело в том, что нельзя паразитировать на милости Божией. Господь, как протестантское мышление говорит, Господь нас спас, нам теперь не надо ничем заниматься, мы вот так спасены. Так же мы подходим чисто по-протестантски. А что мне делать-то? Я вот буду вот так вот что-нибудь... корежить из себя, и все. На самом деле нельзя из себя ничего корежить. Надо реально каждый день трудиться, работать над собой. Потому что время-то идет, мы изменяемся, мы каждое мгновение изменяемся. Вот, а мы думаем, что вот... А внутренний мир у нас становится просто аморфным никаким.
Богоподобие. И стремимся к обожению. И все люди на земле, все, независимо от того, какой он, преступник, там не преступник, значит, он тоже по рождению своему богоподобию.
Конечно. Каждый человек – это образ любовь. Божий. Да. Дело в том, что после грехопадения прародителей мы получили от них следствие болезни. но не сам грех. Мы получили первородный грех от своих родителей. Вот некоторые говорят, там, родовое проклятие, порча, там, родовой грех. От родителей мы получаем последствия болезни, но не сам грех. Не надо говорить, что вот там мы можем остановить на себе грех.
Последствия греха нет.
Нет, вот именно грех. Грех – это чисто личное понятие человеческое. Одно дело, значит, болезнь какая-то, нестроение внутреннее, такое там физическое внутреннее, а то, что грех, это чисто личное состояние человека. Вот, и почему мы исповедуемся? Мы же исповедуемся, и нельзя исповедоваться за кого-то. Поэтому, когда говорят, вот можно вот за кого-то, это совершенно неправильно. Человек сам исповедуется, Господь. Вот в этом раскрывается личность человека, что лично Господь говорит с человеком, лично его прощает, он лично его возводит к себе в горние обители. Так же, как и вера, это личное состояние души человека, а не общественное. В символе веры мы говорим «верую», а не «веруем». Вера всегда это личное, личностное. Поэтому, когда мы идем на исповедь, когда мы говорим о вере, стоим за богослужением, никого не надо иметь в виду, ни на кого не надо сваливать грех, объяснять свой грех, причины, почему он возник. Потому что на том свете не будет одного слова «потому что». Мы все будем четко знать, почему мы здесь все это делали. Это здесь мы всегда находим причину, чтобы ничего не делать. На меня не так смотрят, я заслуживаю большего, все они мне вредят. Это жалкое такое бесовское всхлипывание. Потому что Господь сотворил такое творение, создал такое творение, которое ему богоподобно. Стал бы Господь создавать что-то другое. Человек или сам себя может разрушить, или сам себя создать. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, человек, тебе во всей вселенной никто и ничто не повредит, если ты сам себе не повредишь. Это знали святые. Это мы должны знать, что все вот эти всхлипывания, рыдания, это бесовское наваждение. Такого быть не может, чтобы человек не мог сам себя исправить, создать и выйти из любой ситуации. Апостол Павел говорит, ничто не разделит его со Христом, даже смерть. Уж не говоря там про болезни, застенки, там, переживания. А у нас чуть что, так только не мы. Так как мы похожи на прародителей, да? Когда вот скажешь, ну что ты так сделал? Нет, это не это вот, мне же... Так Адам говорит, что он говорит, это ты вообще Богу говорит. Поэтому вот эта порча, она должна нами учитываться. И мы должны исправлять себя. Вот это, простите, это вопрос антропологии. Не просто так я вам наметил вот эти четыре темы. Значит, богомыслие, богопознание, антропология. Значит, учение о спасении, учение о церкви. Очень важный вопрос. Что я себе представляю? Я не знаю, что я представляю. Ой, я такой, знаете, меня Бог забыл, он меня не слышит, он мне ничего не дает. Вообще, вот там соседка, бабуля колдует, она вообще так заколдовала, что даже никакие молитвы не помогают. И даже, ну, я говорю, что даже вот Бог, ну, Бог, конечно, сильный, но она такая сильная. Ну, представляете, вообще понятия о человеке, о Боге никакого нет. Жалкий лепет такой. А человек – это венец творения. Человек, по учению церкви, – это вся вселенная. Это не какое-то существо, это вся вселенная, потому что в нем вмещается все Царствие Божие в таинстве причастия. Это, конечно, понять очень конструктивно сложно, но это так оно и есть. Грех – это то, что нам вредит. Поэтому страсть называется грехом. Не, грех это нарушение. Грех имеет свое имя. Имя. Не может быть просто грех. Имеет свое имя. Поэтому, когда мы говорим грешна, во всем, каюсь, это ни о чем. Надо называть, о каком грехе идет речь. Ну, это свойство. Это свойство удобопреклонности человека к греху. Это то, что мы получили от прародителей, удобопреклонность к греху. Она останется. Но это не предмет уныния. Вот Иоанн Семен Новый Богослов очень интересно сказал, что благодаря грехопадению человек получил возможность войти в Царствие Небесное, а не в рай. Рай – это даже уровень немножко ниже, вот, чем Царство Небесное, там, где сам Бог. И страсти нам дают вот в этих условиях для вхождения в Царствие Небесное, страсть является испытанием, преодолевая которое мы входим в Царствие Небесное. Преодолеваю, нет, ну а как же?
А вот в Евангелии
написано, что Царствие Божие усилием берется, вот как раз об этом идет речь. Царствие Божие берется только благодаря тому, когда мы проявляем усилия. И Христос в другом месте говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, не может называться моим учеником. То есть все вот эти легкие въезжания в Царствие Божие на подушках, они не проходят.
Ну, апостол Павел сказал, если бы не горшки высокого назначения и горшок низкого употребления, значит, существует предопределение?
Нет, предопределения не существует.
Ну, как? Апостол Павел так говорит.
А почему связались это с предопределением?
А как?
Тогда Бог не является, я сначала скажу, тогда Бог не является любовью, как любовь родителя, отца. А любовь родителя, она не делит детей.
Ну хорошо, тогда прокомментируйте этот отрезок.
А это то, что каждый имеет назначение свое. Вы не думайте, что там это... Он получил это предельное счастливое корыто и хлебает из него. Нет, просто Господь спросит за эту ответственность большого горшка, в отличие от малого. И спрос будет серьезный. И поэтому Иоанн Златоуст говорит на слове, которое читают те, кто рукополагается во священники. Священники читают при рукоположении его слово, где есть такие слова, что немного из нас спасается. Спрос будет огромный.